С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Владимир Путин встречается с молодежью, делится жизненным опытом и критикует Лондон. Российские правозащитники обвиняют правоохранительные органы в фабрикации уголовных дел против трудовых мигрантов из Таджикистана. Московские власти согласились назвать столичные улицы именами Высоцкого и Окуджавы. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Владимир Путин встретился с представителями 6 прокремлевских молодежных движений в своей резиденции в Тверской области. Разговор в Завидово шел о выборах и преемственности власти. Главе государства привезли более 65 активистов прокремлевских движений, 50 от наших, около десятка от местных, по 2 делегата от Молодой гвардии Единой России, России молодой, по одному от новых людей из Поволжья и нашей страны из Приморья, сообщает ИТАРТАСС. Встреча анонсировалась как неформальная, и президент это всячески демонстрировал. По словам президента, Сочи не видать нам как своих ушей, если бы не положительные изменения в России последних 6-7 лет. Особо досталось Британии. Лондон даже не чихнул, укрывая у себя обвиняемых в особо тяжких преступлениях, и вообще британским властям нужно поменять мозги, так как у них рудиментальное колониальное мышление. Это были цитаты из Путина. Самым главным для человека в жизни Путин назвал «внутреннюю свободу». Однако у чиновников она ограничивается, поэтому нужно выбирать, свобода или поход во власть, заявил Владимир Путин. Политика оздоровительный лагерь наших на Селигере президент поддержал и предложил распространять этот опыт в регионе. Почему количество прокремлевских движений растет, чего хотят люди туда идущие и что они в результате получат? Об этом говорят эксперты в материале корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Богатые летние лагеря, десятки тысяч маечек, значков и плакатов, поездки в столицу и встречи с руководством страны. Прокремлевские молодежные организации входят в российскую жизнь на волне массовой политической и финансовой поддержки. Политическую поддержку своим молодым поклонникам обеспечивает сам Владимир Путин. Во вторник он встречался с представителями движений «Наши», «Наша страна», «Новые люди», «Россия молодая», «Молодая гвардия» и «Местные». Самая большая делегация и самые почетные выступления, первые, были у движения «Наши». Их лидер Василий Якименко пожаловался президенту на то, какая плохая в России молодежь.
Вроде бы девушки понимают, что мы сокращается население, но по 3 детей они рожать не хотят. И всегда на это есть причины, там денег нет, квартиры. Получается, что значительное количество молодых людей как-то считают, что есть какие-то другие люди в стране, которые вроде как все эти вопросы должны бы решать.
В ответ Владимир Путин под хихиканье присутствовавших на встрече девушек посоветовал и мужчинам задуматься о своей роли в демографическом кризисе, а еще президент сказал, что члены молодежных движений должны попасть в списки партий на выборах в органы власти. Большинство наблюдателей отмечают среди причин, по которым столько молодых сразу и организованно полюбили Кремль, три главные – желание карьеры, желание денег и желание участия в большом деле. Руководитель экспертного центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что корыстолюбие и веры в большое дело здесь примерно поровну.
Чем выше функционер стоит в своем движении, тем у него больше желания заработать на общении с начальством, в том числе с самым великим, с президентом. И чем человек ниже стоит в иерархической лестнице, тем доля искреннего восторга больше. А в среднем пополам.
Эксперт московского центра «Карнеги» Маша Липман, в свою очередь, уверена, что ощущение влиятельности и борьба против большого врага играют совсем не последнюю роль в росте численности молодежных объединений, поддерживающих власть.
Движение «Наше», которое является наиболее из них мощным и многочисленным, их собственный лидер Якименко говорил в какой-то момент на вопрос о том, кто их финансирует, что им не нужно даже финансирование Кремля, потому что как только бизнесмены узнают, что они пользуются поддержкой Кремля, то всякий такой бизнесмен только рад их поддержать финансово.
По мнению Владимира Прибыловского, внутренняя коррумпированность лояльных власти молодежных движений со временем проявится, хотя пока их членами движет ощущение большого государства, стоящего за их спинами.
Вот эти две идеи, попилить бабки и найти искренних сторонников, они все время вступают между собой в противоречие. Противоречие, оно прежде всего проявляется в низах. Как раз в низах среди рядовых членов этих движений. Ну, во-первых, им денег достается достаточно мало, когда при этом происходит не просто проплата участия в акциях, но и обман, которого люди не могут не замечать. Ну, например, участникам акции платят обычно по 200 рублей, при том, что маленькие начальники в ведомостях ставят 400 или 500. Это очень быстро становится известно среди рядового состава. Вот этот вот финансовый обман и пиление, оно же на всех уровнях происходит. И рядовые члены разочаровываются в маленьких начальниках, маленькие начальники разочаровываются в средних, средние в высших, а высшие страшно подумать в ком.
Действительно, у журналистов, наблюдавших за акциями прокремлевских движений, особенно тех, которые привлекают в Москву значительное количество приезжих, больше всего смеха вызывает выкликивание фамилий для получения денег после демонстраций. Но экспертов по-настоящему настораживает то, что участие вполне уважаемых Кремлем юных активистов уже сейчас проявляется желание помахать кулаками или поработать патрулем, говорит Маша Липман.
И это культ физической силы и физической подготовки, и такая жесткая государственническая риторика, такие признаки, которые, в общем, вызывают ассоциацию с фашизмом. Сочетание физической силы и крепких мускулов с государственнической идеологией. И мы видим, что акции наших нередко оказываются направлены на срыв каких-то нежелательных для Кремля публичных акций. Но главным образом это связано было с другой Россией, с разнообразными акциями, направленными на срыв этих мероприятий, готовность ввязаться в драку, создать ситуацию, когда возникают основания для арестов, то есть такое физическое взаимодействие и готовность поработать с кулаками.
Журналисты хорошо помнят, как движение «Наши» перекрыло подходы к посольству Эстонии в дни обострения между Москвой и Таллином. А стоявшие рядом милиционеры стыдливо отводили глаза. После встречи в Завидово движение, по мнению большинства юристов, в открытую нарушившее закон, получило очередное высочайшее одобрение. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Владимир Путин не первый раз встречается с представителями молодежных организаций. В мае 2006 года в Сочи 34 комиссара поговорили с президентом о практике в крупнейших российских компаниях и о борьбе с национализмом. В июне 2005 года в Завидове 56 наших заслужили президентскую похвалу за удачные акции «Марш в честь 60-летия Победы» и «Открытие в Чечне Центра гражданского общества». Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Зейском районе Амурской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В городе Зея подтоплено уже около 30 домов. Эвакуированы 140 человек. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. В Мосгорсуде сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Кинообозрение с Андреем Загданским, репортаж с Монреальского фестиваля джаза и книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Все это в программе «Американский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. В программе «Свобода в 9» обзор публикаций свежих российских газет. И рядом со мной я рад приветствовать мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро.
С чего начнем? Ну, давайте с продолжения скандала в связи с сведением предмета преподавания основ православной культуры в школах.
Совершенно верно, да. Как гласит подзаголовок в газете «Газета», это стало темой дня в издании, конфликт между Русской Православной Церковью и академиками расширяется. Так вот, речь идет о том, что новое развитие сюжета православно-патриотическое движение «Народный собор» вчера обратился в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности нобелевского лауреата, академика Виталия Гинзбурга за разжигание межрелигиозной розни. Причем связано это не с недавним вот обращением академиков, в числе подписантов которого и был Виталий Гинзбург, а с интервью, которое господин Гинзбург дал газете «Вести образования» в феврале 2007 года. Вот одна из цитат из этого интервью. «Преподавая религию в школах, эти, мягко говоря, сволочи церковные хотят заманить души детей». Вот это и послужило основанием для обращения Народного собора в прокуратуру.
Сам Гинзбург как-то отреагировал на обвинение в его адрес?
Отреагировал. Он не может понять, чего от него добиваются. Он говорит о том, что он абсолютный поборник свободы совести. И более того, говорит он о том, что он даже завидует людям, которые веруют. Виталий Гинзбург сейчас тяжко болен. И он говорит, если бы я был верующим, мне было бы легче. Он не понимает, как это может развиваться, как он может ходить в прокуратуру. Он просто сейчас не ходит.
Давайте перейдем к политической хронике. В России одной партии больше не стало. Великую Россию не зарегистрировали.
Великой России не стало, да. Значит, Дмитрию Рогозину не разрешили вернуться в большую политику. Это Федеральная регистрационная служба вчера отказала в регистрации партии неформальным лидером, которой является Дмитрий Рогозин. А официальный лидер великороссов – это Андрей Савельев. Он рассчитывает оспорить данный отказ в суде. Но эксперты не уверены в том, что это удастся сделать, поскольку... По вот, мнению экспертного сообщества, Федеральная регистрационная служба приняла абсолютно политическое решение. Так вот полагает, например, заместитель главы Центра политических технологий Борис Макаренко. То есть, короче говоря, теперь надо искать какие-то новые пути и возможности. По мнению Дмитрия Рогозина, следует вливаться в какие-то другие партии. Но вот, опять же, экспертное сообщество полагает, что не очень это может получиться, потому что члены Великой России не наверняка пойдут туда, куда им укажут. Но одна из тех партий, в которые можно войти, это «Патриоты России», на форуме которой как раз вот и присутствовал Дмитрий Рогозин.
Ну, у нас осталось около минуты на обзор прессы, и я прошу вас рассказать о занятной публикации, в которой говорится, что, возможно, вскоре на улицах российских городов появятся вновь «Чайки» и «Победы».
Да, совершенно верно. Это Олег Дерипаска, который вот по характеристике «Ведомости» фанат всего Отечества, ну, русский алюминий мы помним, теперь это российский алюминий, и его другой бизнес называется «Русские машины». Так вот, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Победа». Не исключено, что сделано это для того, чтобы таким образом наречь автомобили на базе платформ Chrysler Sebring и Dodge Stratus, которые в начале 2008 года группа ГАЗ начнет собирать в Нижнем Новгороде.
Напомню, что Дерипаска купил в Америке целые заводы,
да,
которые будут монтироваться,
верно,
устанавливаться, выпускаться
и
здесь, старые модели,
да,
Chrysler.
Да, здесь собирать вот эти машины. Ну, впрочем, в группе ГАЗ опровергают вот утверждение, что так будут называться эти новые автомобили.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева с публикациями сегодняшних российских газет. И новости спорта. Я передаю микрофон спортивному обозревателю «Радио Свобода» Наталье Федотовой. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро, Арслан. Ну, выделю я две футбольные новости. Во вторник были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в шести парах. Результаты их таковы. Астана, Казахстан, Олимпия, Грузия 3-0. В первой встрече 0-0. Батэ, Беларусь, Апоэль, Кипр 3-0. В дополнительное время первый матч 0-2. Рейнджерс, Андорра, Шериф, Молдавия 0-3, 0-2 в первом матче. Каунас, Литва, Зета, Черногория 3-2, 1-3 неделю назад. Сараево, Босния, Герцеговина, Марсоклок, Мальта 3-1, 6-0 в первой встрече. И Динамо, Загреб, Хорватия, Хазар, Азербайджан 3-1 в первом матче, 1-1 Таким образом, во второй раунд вышли Астана, Батэ, Шериф, Зета, Сараево и Динамо Загреб. В Австрии на чемпионате Европы по футболу среди юношеских команд определились участники финала. Сборная Греции выиграла у команды Германии 3-2. В другом полуфинальном матче сборная Испании и Франции в основное и дополнительное время голов друг друга не забили, а в серии пенальти, точнее, были испанцы 4-2. Таким образом, в главном матче встретятся Греция и Испания. И во вторник стало известно, что швейцарская команда «Астана» в полном составе покидает главную веломногодневку сезона «Тур де Франс» за 5 этапов до ее окончания.
И связано это, как нетрудно догадаться, с очередным допинговым скандалом.
Да, лидер команды «Астана» Александр Винокуров, который выиграл 2 этапа на этом туре, может быть дисквалифицирован. Взятая у него проба на допинг после его победы в субботу в гонке с раздельного старта дала положительный результат. В этой пробе обнаружен так называемый кровяной допинг, и хотя вопрос о дисквалификации гонщика будет решаться после того, как станет известен результат пробы Б, «Астана» не стала этого ждать и снялась с соревнований.
А каким последствиям может привести снятие команды «Астана» с «Тур де Франс»? Как спортивный результат отразится ли это? И как повлияет на ситуацию в целом?
Ну, что касается спортивной составляющей, то отсутствие Винокурова на положении в итоговом зачете среди гонщиков вряд ли скажется. Он занимал после 15 этапов лишь 23-ю позицию, отставал от лидера датчанина Микаэля Расмуссена почти на полчаса, но такой отрыв даже на горных этапах в Пиренеях отыграть было практически нереально, тем более, что Расмуссен хорошо выступает в горах. А вот у другого гонщика из Астаны, немца Андреаса Клёдина, еще оставался шанс не только на попадание в тройку лучших в генеральной классификации, но и, может быть, даже на победу в туре, так как он шел на 5-м месте, проиграл лидеру не так много, 5 минут 34 секунды. Ну и, кроме того, после 15 этапов Астана лидировала в командном зачете, а вот теперь первой командой тура стала Discovery Channel. Ну а если говорить о других аспектах этого скандала, то, например, некоторые крупные телекомпании уже по ходу этой гонки начали отказываться от дальнейшей трансляции. А такие спонсоры, как Adidas, заявили о планах окончательно распрощаться с большой петлей. Ну и если же и спонсоры Астаны тоже откажутся вкладывать деньги в эту команду, то, скорее всего, команда будет расформирована.
А что касается велоспорта в целом, может быть, будут введены некие новые правила и изменится порядок отбора спортсменов? Что-то может произойти существенное?
Ну, отмечу, что прежде всего, конечно, вчерашний скандал – очередной удар по престижу велоспорта, и к нему тоже в целом могут быть применены очень такие неприятные санкции. Так, недавно президент Международного олимпийского комитета Жак Рог в одном из интервью отметил, что если допинговые скандалы вот на таких крупных гонках в ближайшее время не прекратятся, то он поставит вопрос о том, чтобы исключить вообще велоспорт из программы Олимпийских игр.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». По данным Министерства труда и социальной защиты населения Таджикистана, ежегодно из республики на заработки в Россию выезжает от 500 до 800 тысяч человек. По неофициальным данным, эта цифра превышает 1 000 000. Эксперты считают, что права таджикских граждан в России часто нарушаются. За первый квартал этого года только в Московской области задержаны 48 таджиков, официально за сбыт наркотиков. По оценкам правозащитников, 90% задержанных обвиняются незаконно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Третий год 34-летний таксист-гражданин Таджикистана Наим Джон Якубов дожидается решения суда в следственном изоляторе Подольска. По его словам, 3 года назад его с земляком необоснованно задержали, сфальсифицировав обвинение в незаконном сбытии 10 граммов героина. 2 раза Якубова приглашали на судебный процесс, где обвинение потребовало сначала 14 лет, а затем 11 лет лишения свободы. Однако, как рассказал Якубов в интервью «Радио Свобода», за неимением доказательств приговор так и не был вынесен.
Наш народ здесь, в России, находится на арабском положении. Федеральная миграционная служба и законы Российской Федерации вообще не дают возможности людям здесь работать, то есть без давления со стороны правоохранительных органов или вообще на законных основаниях. Почему государство Республики Таджикистан и его представители не могут хотя бы какую-то ноту протеста или хотя бы какую-то ходатайство подать или какое-то прощение в Российскую Федерацию, чтобы сделали эти свои законы в соответствии с цивилизованными международными нормами. Наш народ здесь вообще живет в подвалах и нищете, и даже в самых престижных стройках кушает хлеб с чаем.
Волна трудовых мигрантов из Таджикистана хлынула в Россию после распада СССР. Таджики приехали в российские города торговать на базарах, работать на стройках, водителями такси, подметать городские улицы. Чтобы накормить семью, иногда живут в съемных квартирах десятками, говорит руководитель Московской правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Таджики, которые у нас цветы сажают на улицах Москвы, на самом деле, должны были бы вызывать благодарность, потому что москвичи этим трудом заниматься не хотят. Нужна соответствующая информация для москвичей и не настраивать их отрицательным образом, как это делает наше телевидение. А у нас в основном наши граждане, к сожалению, черпают информацию из телевизионных передач, где каждый раз называется национальность.
По данным МВД Таджикистана, с начала этого года в республику из Российской Федерации доставлено 125 цинковых гробов с телами таджикистанцев. 25 из них убиты. Жизнь таджиков усложняется еще и жестким контролем милиции. Случай Наима Юкубова по незаконному обвинению в сбытии наркотиков не первый в практике неправительственной организации таджикской диаспоры в Москве, говорит руководитель этой организации Каромат Шарипов.
За первый квартал 2007 года у нас только по Москве и Московской области по данной статье обвинены 48 граждан Таджикистана возраста от 17 до 21 года. По нашему началу внутреннее расследование, порядка 90% они никакого причастности к совершению преступлений не имеют. А Россия устала от такого потока граждан Таджикистана. Они хотят пугнуть в том деле, чтобы они, может быть, этим способом покинуть территорию России. На самом деле, сегодня и в высших эшелонах России, и в высшей партии руководства, в палатах России речь идет, что слишком много, и они остаются здесь. Если китайцы приезжают, уезжают, то граждане Таджикистана остаются.
В беседе с Радио Свобода Якубов рассказал, что он неоднократно пытался связаться с таджикским посольством в Москве, направил обращение в Европейский суд по правам человека. Ответов не было. Посольство отреагировало только после вмешательства журналистов. В таджикском посольстве в Москве сообщили, что могут всего лишь помочь написать письма в соответствующие органы, проконсультировать родственников заключенного. Таким вот образом помогли и Якубову, говорит сестра Наимджона Саудат.
В посольстве вот я недавно была и написала письмо на имя посла посольства Таджикистана, и оттуда еще отправили, еще письмо написала в Верховный суд на Российской Федерации и прокуратуру Российской Федерации. И вот посольство Таджикистана отправило это мои письма от своего имени. Они тоже говорят, мы ничего не можем обещать, ничего конкретного.
Ситуация в России с соблюдением прав человека не важна, говорит лидер таджикской диаспоры Шарипов. Заболеет таджик, не имеет права лечиться, убьет – это скинхеды. Часто таджиков задерживают милиционеры и, забрав все деньги, освобождают.
Ситуация абсолютно неконтролируемая сегодня в России, касается вопросами ущемления прав граждан. Но права таджиков с момента даже 92 года нет ни одного дела со стороны государств, которые могут доказать и объяснить своему народу, вот мы пришли до начала, до конца и защищали свои права. Пока Таджикистан занимает последнее место по вопросам защиты своих прав граждан.
Малика Рахманова для Радио Свободы, Душанбе.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. В России вспоминают жертв сталинских репрессий, наводнения в Амурской области. И московские власти согласились дать столичным улицам имена Высоцкого и Окуджавы. Об этом во второй части нашей программы. Напоминаю, что сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодняшняя тема – это «Последствия фосфорной аварии на Украине». В программе принимает участие журналистка газеты «24» Радмира Корж и эколог Сергей Терещук. Ведет программу Виталий Портников. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Зейском районе Амурской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В городе Зея подтоплено уже около 30 домов, эвакуировано 140 человек. В Зее прорвало трубу водовода, и люди остались без питьевой воды. Резервных запасов хватит на 10 дней, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Хабаровском крае вспышка острой кишечной инфекции. Заболели 27 человек, в том числе 14 детей. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. На сайте правозащитников говорится, что 13 определений экстремизма, перечисленных в законе, расплывчатое вступление документа в силу может привести к ограничению свободы СМИ. Владимир Путин назвал рудиментарным колониальным мышлением предложение Великобритании изменить российскую конституцию, чтобы выдать Андрея Лугового. В Мосгорсуде сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». Группа высокопоставленных сотрудников московского уголовного розыска обвиняется в вымогательстве, коррупции и других преступлениях. В центральной и юго-восточной Европе стоит небывало жаркая погода, а в Румынии за неделю от жары погибли 27 человек. Лесными пожарами охвачены Македония, Сербия, Босния, Италия, Черногория, Болгария, Греция. Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает визит в Ливию. Вчера ливийские власти, благодаря посредничеству Евросоюза, отпустили на свободу 5 болгарских медсестер и палестинского врача, обвинявшихся в заражении сотен детей ВИЧ-инфекцией. В пакистанском городе Банну, вблизи афганской границы, по меньшей мере 8 человек погибли и 30 были ранены в результате ракетных обстрелов. США обвинили Иран в оказании поддержки боевикам, действующим в Ираке. В Великобритании около 2000 человек, по данным спецслужб, подозреваются в терроризме.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. Крестный ход памяти жертв репрессий 30-х годов пройдет от Соловков до Москвы. Паломники начнут сегодня путь от стен Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря и проследуют через Беломор-канал, Волга-Балт и канал имени Москвы к месту массовых расстрелов заключенных, Бутовскому полигону столицы. Они привезут с собой 12-метровый поклонный крест, изготовленный из сибирского кедра в Соловецком монастыре. По прибытию в Москву в одном из храмов будет совершена ночная литургия. Крестный ход завершится 8 августа, в день, когда 70 лет назад на полигоне в Бутово начались массовые расстрелы. Паломники установят поклонный крест и проведут поминальное богослужение. Сегодня же в Москве у Соловецкого камня на Лубянке в полдень начнется митинг памяти жертв репрессии. Говорит председатель Ассоциации памяти жертв политических репрессий Сергей Волков.
25 июля – это начало массовых черных дней, 70 лет с момента массовых репрессий в Советском Союзе, в России. Это началось как раз летом, а 15 августа уже вышел закон 2.0486 министра внутренних дел НКВД Советского Союза, где четко и ясно было написано «приступить к репрессиям жен изменников Родины». Это вот любого человека могли в то время в сталинское режиме существовал, и в любое время могли человека просто взять, арестовать по каким-то любым антисталинским и другим причинам. Посмотрите и почитайте этот приказ. Там четко и ясно говорится, женщин беременных и с детьми, у кого на руках полтора года ребенку, направлять непосредственно в лагеря, не завозя в тюрьмы. Свыше полтора года ребенка изымать у родителей и отправлять в разные республики, в разные детские дома НКВД. И далее написано в приказе еще более ужасное. Детей 15 лет и до 15 лет свыше 3 лет заводить следственные уголовные дела, а детей свыше 15 лет отправлять в колонии. И вот эти дети как раз собираются на этот митинг. Сейчас им, конечно, не 15 лет и не полтора года, им 80 лет, этим людям. И они требуют одно. Есть закон у нас о реабилитации жертв политических репрессий, который мы, общественные организации, проект составили, который был принят и подписан в 1991 году президентом Ельциным. Там четко написано, что государство признает вину и несет ответственность за все совершенное во время тоталитарного режима. Сегодня это почему-то умалчивается. Но людям, которые пришли сюда, им нужно жить. Им за все эти мучения, у них отняли все. Жизнь отняли, молодость. Сколько молодость стоит? Кто скажет, сколько стоит молодость? Жизнь родных, потеря всего имущества. Четко в этом приказе написано. Выселять из домов, квартиры опечатывать, имущество конфисковать. То есть голые остались. Мать поехала в одну сторону, в один лагерь, детей в другую сторону. Это что называется? Это называется чистый фашизм. Так вот, и люди приходят, собираемся сегодня туда и говорим, товарищи, друзья, господа, как угодно. Эти заключенные в ГУЛАГах и везде, семьи их, и с детства репрессированные, они построили за пайку хлеба в изгнании более 500 тысяч государственных объектов. Долг государства перед ними 986 миллиардов долларов США, а пенсия не более 3 тысяч, немножко еще помогает Лужков там чуть-чуть. Ну разве это правильно? 18 лет обращаемся куда? В правительство, в Государственную Думу, везде. И за 18 лет Ни одного вопроса не решили. Ни одного вопроса наши вот эти вот не решили. Их что, нас не слышат? Ни разу, нигде, ни одно первое лицо не пришел к памятнику жертвам репрессий, не возложил цветы.
О сегодняшнем митинге у Соловецкого камня в Москве и о своих претензиях к российским властям говорил председатель Ассоциации жертв политических репрессий Сергей Волков. И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Представляете ли вы, сколько человек стало жертвами сталинских репрессий? Вот как на этот вопрос отвечают жители Самары.
Я в то время-то училась, я не понимала, не знала еще этого. Слышала, правда, количество не могу сказать. Я цифру не могу назвать. Это будет просто несправедливо, если я скажу.
Точно неизвестно. По тем данным, которые есть, которые рассекречены, то тысячи, десятки тысяч, даже сотни страдали от той политики, которая велась в те годы тоталитаризма, вот авторитаризма нашего вождя. Но, возможно, это исчисляется даже гораздо большим количеством людей, то есть миллионами.
Не знаю. Ну, точно не знаю просто. Ну, очень много. Ну, потому что вот сколько слушаешь там и читаю, сколько. Довольно-таки много в то время же было. Ну, какой-то такой. Мне почему-то казалось, что повально вот это вот. Те, кто по-другому мыслил, мне почему-то казалось, что их всех...
Может, 5 миллионов, может, больше.
Много, наверное. Я не знаю, сколько. Как я могу судить? Если я бы знал, я бы сказал.
Ну, наверное, 1 миллион точно, я так думаю. Много, очень много. Ну, хочу хорошего. Очень плохо, конечно.
Если вместе с войной, то 50 миллионов. Ну, 20 миллионов официальная цифра погибших на войне. Ну, она не отражает, наверное, действительности. Ну, плюс лагеря. Ну, где-то, наверное, так и выходит. Не бывает конкретно вот это зло, а это добро. Я думаю, что в чем-то было, наверное, положительно, в чем-то отрицательно.
Ну, я не помню статистику, но очень много. Больше, наверное, чем говорят. Ну, об этом много рассказывают, и как бы постоянно скрываются какие-то факты про то время, и я так просто думаю, что на самом деле статистика уменьшена.
Примерно даже не знаю, ну, много. Как-то все это непонятно, и, в общем-то, я считаю, что не очень-то распространяется ни в печать, я не знаю, наверное, закрытая тема. Наоборот, я считаю, интересно, вот нашему поколению, которое вот моим детям, я не знаю, интересно ли нет, но мне как вот 48-й год интересно.
Не вдаваясь в историю, в конкретные цифры, мне кажется, что это пострадало много людей. Вывод такой, ну, исходит из того, что, мне кажется, самые разные семьи затронуло это. Как семьи высоких чиновников того времени, так и семьи обычных людей, которые в какой-то момент стали неугодны власти по каким-то причинам. Самые разные. И те же военные после войны, которые страдали. Мне кажется, вот поэтому.
Конечно, очень много. Из семей, наверное, 80% точно. Кино смотрим.
Ну, 30 миллионов, наверное, не меньше. Это минимум. На самом деле полстраны. Как бы из объективных источников, я очень люблю смотреть передачи, где происходит чтение архивов. Там цифры называют, но в архивах не все отражено, просто что-то пропало и так далее. Там называют порядка 10 миллионов в архивах. Расстрелянных несколько миллионов, а репрессированных несколько раз больше еще. Это страшное зло. Сталин был самый кровавый диктатор за все времена и народы.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Некоторые сорта рыбы имеют высокое содержание ртути. Томография молодых женщин может повысить риск рака. Китайские ученые клонировали кролика. Открылась первая летняя российско-французская школа молодых ученых. Об этом в новостях науки, которые подготовил Владимир Губайловский.
Употребление некоторых сортов рыбы может иметь негативные последствия. К такому выводу пришли врачи Департамента здравоохранения Нью-Йорка. Медики утверждают, что четверть взрослого населения города имеет повышенный уровень ртути в крови. Это связано с регулярным употреблением определенных сортов рыбы, таких как морской окунь, королевская макрель, тунец, акула и некоторых других. Хотя повышение уровня ртути незначительно и не опасно для взрослого человека, оно может иметь негативные последствия для организма ребенка и привести к замедлению умственного развития. Беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 6 лет рекомендовано избегать употребления в пищу рыбы с высоким содержанием ртути.
Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке пришли к выводу, что современные методы компьютерной томографической агиографии небезопасны для пациентов. Этот современный метод позволяет получить подробную трехмерную картину артерий, вен и сердца, но при его использовании применяются повышенные дозы рентгеновского облучения. Медики пришли к выводу, что даже при однократном обследовании повышается риск развития раковых заболеваний. Особенно серьезные последствия применения агиографии может иметь для молодых женщин. Китайские ученые заявили о первом в мире успешном клонировании кролика из клеток соединительной ткани зародыша. Клонированная самка кролика родилась в феврале. Ее вес при рождении составлял 60 граммов. В настоящее время самка кролика нормально растет в ветеринарном центре в Шанхае. Первое успешное клонирование ученые провели в 1996 году, когда удалось вырастить знаменитую овечку Долли. С тех пор ученые уже клонировали мышей и коров. В Российской академии наук открылась первая летняя российско-французская школа молодых историков. Об этом сообщил директор Института всеобщей истории Иран академик Чубарьян. Молодые российские и французские историки будут вместе исследовать развитие гражданского общества. В частности, ученые получат широкий доступ к документам Государственного архива России.
С новостями науки, которые подготовил Владимир Губайловский, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Впервые с начала июля за минувшие сутки не зафиксировано подъема воды в Зейском водохранилище. Об этом сообщили сегодня в Дальневосточном региональном центре МЧС. Однако в Амурской области прогнозируются дожди, ситуация в зоне ГЭС остается напряженной. 22 эвакуационных лагеря развернули спасатели на случай ухудшения ситуации и массовой эвакуации населения. Из затопленных домов города Зеи и сел, пострадавших от стихии Зейского района, отселены 415 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Прокуратура Амурской области начала служебную проверку по факту затопления территорий, прилегающих к Зейской ГЭС. Следователям предстоит выяснить, по каким причинам станция не производила плановые сбросы воды. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Халатность». В городе Зея продолжается сохраняться режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено на сегодня около 30 домов. Эвакуировано 140 человек, из них 30 детей. Полностью затоплена улица Портовая в нижней части города. Сохраняется угроза затопления еще трех улиц. В незатопленных районах города вода уже заполнила подполья и погреба в частных домах.
У нас оставалось меньше метра. Вчера мост зашел уже в час ночи. Вон, говорит, уже меньше метра осталось. У людей хозяйство, вот, считай, вот они пошла через огород, у нас, вот, считай, на поляне, и все.
Сейчас в Зее прекращена подача питьевой воды. В городе прорвало трубу водовода. Аварийных запасов хватит на 10 дней. Есть вероятность, что прорвет и трубы очистительных сооружений. В любой момент может прекратиться подача электроэнергии, говорит мэр Зеи Игорь Булдин.
Подстанция энергии, от которой забит практически весь город на электроснабжение, также находится в зоне подтопления. Поэтому последствия могут быть очень серьезные.
В селе Овсянка спасатели и местные жители делают полутораметровую дамбу, чтобы вода не подступила к электроподстанции. На новое место переезжает и больница. В селе паника. В магазинах нет хлеба, спичек и свечей. Вода затопила уже 50 домов. Эвакуирована половина жителей села. У жителей островной части Овсянки жилье не подлежит восстановлению. Поэтому губернатор Приамурья Николай Колесов распорядился выделить квартиры пострадавшим в областном центре Благовещенске и поселке Углегорск. В Зейском и Тындинском районе Приамурья продолжает сохраняться режим чрезвычайной ситуации. Несколько сел отрезаны от внешнего мира, полностью нарушено транспортное сообщение, сорваны линии электропередачи. Жители пострадавших сел говорят, 30 лет были дожди, но ни разу не было подобного наводнения. Во всех своих бедах они винят энергетиков. Местные жители считают, если бы станция своевременно производила сброс воды, катастрофы удалось бы избежать. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. В Мосгорсуде сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает визит в Ливию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. Юрий Лужков считает, что все московские студенты должны проходить тест на наркоманию, для чего в столице необходимо разработать соответствующий законопроект. По мнению столичного мэра, ситуация с курением и наркоманией в городе просто жуткая, и как минимум 7 вузовских поликлиник можно перепрофилировать непосредственно для проведения диспансеризации студентов. Петербург. Благотворительная общественная организация «Ночлежка» обратилась с заявлением к председателю правительства России Михаилу Фродкову, в котором указала на неприемлемость предложений МВД по борьбе с бродяжничеством, сообщил председатель петербургского филиала «Ночлежки» Максим Егоров.
Мы излагаем наше видение проблемы бездомности и как ее нужно решать. И пишем, что полицейские методы ни в коем случае не могут решить эту проблему, а наоборот, они только загонят ее вглубь.
Началом реального решения проблемы, по мнению Максима Егорова, могло бы стать введение третьей формы регистрации, которая позволяла бы вести учет граждан, не имеющих жилых помещений, по месту их фактического проживания на территории муниципального образования. Такая регистрация помогла бы выявить реальные масштабы бездомности в России. Москва. Социальная карта может вскоре стать своеобразным паспортом жителя столицы. Предполагается, что в карте должны быть указаны имя, фамилия владельца, группа крови, имеющиеся социально значимые заболевания. В перспективе предполагается ввести такую карту для всех категорий жителей города. Карта будет являться не носителем информации, а своеобразным ключом к базам данных различных городских учреждений, в том числе учреждений здравоохранения, образования и охраны порядка. Петербург. Сегодня стартует общественный проект «Моя чистая страна», организованный инициативной группой 27, куда вошли дизайнеры, ученые, строители и журналисты. Цель проекта – изменение отношения каждого жителя страны к грязи на улицах, пляжах, в лесу. Инициативная группа проведет ряд мероприятий, в числе которых организация субботника, раздача листовок и ленточек. Проект «Моя чистая страна» будет реализован и в ряде других городов – в Москве, Екатеринбурге, Нижневартовске. Москва. Возможно, уже в сентябре городская телефонная сеть увеличит количество минут в комбинированном тарифном плане с 370 до 450 минут без поднятия оплаты. Как сообщила финансовый директор компании Ирина Матвеева, все будет зависеть от времени принятия решения Федеральной службы по тарифам. Предварительные заседания уже прошли. После решения службы по тарифам Минюст должен зарегистрировать его в течение 10 дней. Петербург. Сегодня пройдут испытания моста лейтенанта Шмидта транспортом. Открытие моста после реконструкции намечено на 15 августа, но откроется он уже как Благовещенский. Решение вернуть историческое название первому в городе постоянному разводному мосту через Неву было принято еще в 1998 году. Теперь это решение должно вступить в силу. Новости Москвы и Петербурга. 25 июля. Татьяна Волович.
Мэрия Москвы одобрила инициативу партии «Яблоко» о переименовании улиц в честь Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы. По мнению лидера «Яблока» Григория Явлинского, увековечивать память известных бардов надо в исторической части города. Как вариант, предложена улица Большая Коммунистическая и Октябрьская. Однако власти столицы считают, что имена Акуджавы и Высоцкого должны носить новые улицы в строящихся микрорайонах. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По мнению автора инициативы, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, любой район города будет гордиться тем, что у него есть улицы, названные в честь выдающихся бардов, чьи имена неразрывно связаны со столицей – Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого.
Имя Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы – это имена, которые знает весь народ. И это люди, которые сыграли очень большую роль в развитии общества российского, в его становлении в 60-е, 70-е, 80-е годы. Во многом их творчество повлияло на те изменения, которые произошли в СССР. Во многом оно повлияло на мирный характер изменения политической системы, который произошел в конце 80-х годов. Их творчество абсолютно актуально и сегодня. И это люди, которым обращена народная любовь, я бы так сказал, без всяких малейших оговорок и сомнений. И для Москвы было бы очень хорошо, чтобы большие улицы в центре города назывались их именами. Это и дань благодарности им за сделанное, дань их таланту. И это признание того, что они, как совершенно гражданские, независимые люди, очень талантливые, сделали для России.
По московским законам назвать улицу города именем современника можно не раньше 10 лет после его смерти. 12 июня исполнилось 10 лет с того дня, как не стало Булата Акуджавы. 27 лет прошло с момента смерти Владимира Высоцкого. Не претендуют яблочники на смену старых названий. Однако в идеале рассчитывают, что мэрия выберет те улицы в центре столицы, которые связаны с жизнью и творчеством бардов.
На Таганке, где театр на Таганке находится, там рядом есть улица Большая Коммунистическая. Ну, наверное, время таких названий ушло навсегда, и было бы очень правильно, на мой взгляд, если бы улица Большая Коммунистическая была названа именем Владимира Высоцкого. Есть в Москве, в центре города, улица Октябрьская. Ну, я думаю, что было бы правильно, если бы, скажем, эта улица была названа улицей Булата Акуджавы.
Попытка назвать улицу Москвы именем Высоцкого уже была. Депутат от партии «Яблоко» Евгений Бунимович предлагал переименовать улицу Шверника, где жил поэт и певец. Однако сделать это не позволило прежнее название. Это была улица Телевидения. На этот раз яблочники не сомневались, что их предложение будет принято. Однако, как выяснилось, с некоторыми оговорками. В ответе мэрии говорится, что реализовать предложение можно лишь на будущий год и желательно в новых районах столицы – Марьино, Северное или Южное Бутово. Это мнение разделяет руководитель информационного центра Международной ассоциации союзов архитекторов Елена Косаренкова.
Это эти улицы, которые сейчас имеют название, сложившиеся, ну, почти что там более 70 лет назад, они же тоже являются частью нашей истории. С другой точки зрения, значит, есть комиссия по переименованию улиц. Там работают московские историки, культурологи, архитекторы. И этот вопрос должен решаться, естественно, на этой комиссии с учетом мнений и жителей города, и с мнением ведущих наших специалистов. Переименование улицы, оно за собой также ведет и материальные затраты, которые ложатся на бюджет города. А с другой точки зрения, это наша историческая память. И поэтому улицы, которые уже имеют название, я считаю, что смысла переименовывать их нет. У нас растут новые микрорайоны, там можно дать название улицы наших великих авторов. Но действительно тогда должна быть и разъяснение, почему именно эта улица носит название, допустим, или Булата Акуджавы, или Владимира Высоцкого. В соответствующих местах должны быть мемориальные доски, которые должны напоминать об этом.
По мнению Григория Явлинского, финансовые хлопоты, связанные с переименованием улиц, не столь разорительны для городской казны.
Ну да, какие-то там потребуются затраты. Это будут некоторые, совсем, правда, небольшие хлопоты, но, мне кажется, не столь существенные для бюджета Москвы, чтобы можно было отказаться от того, чтобы имена людей, которые безупречны и талантливы, и столько сделали в своей жизни замечательного, и каждый человек о них помнит и знает, буквально каждый человек в нашей стране, это несопоставимо с теми затратами, которые сделаны. А для чего, собственно, существует бюджет Москвы, а для чего в него платят налоги? Для того, чтобы делали вещи, которые нужны на будущее, и нужны для города, и для страны.
Против переименования столичных улиц выступили представители церковно-общественного проекта «Возвращение», цель которого – вернуть улицам и городам России старое название. По их мнению, было бы справедливо вернуть Большой Коммунистической и Октябрьской их подлинные имена – Большая Алексеевская и Александровская, соответственно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Остается добавить, что сегодня день памяти Владимира Высоцкого, 27-я годовщина со дня смерти. И завершает нашу программу «Московская афиша».
Театры. На сцене театра имени Моссовета продолжает выступление канадский цирк «Элуаз». В рамках Московского международного кинофестиваля имени Чехова он играет спектакль «Дождь» – сложный синтез драматического и циркового искусства. В рамках того же фестиваля на сцене Московского художественного театра имени Чехова Робер Лепаши и канадский театр «Эксмахина» представляют последний из четырех московских показов спектакля «Трилогия драконов». Рассказывает Марина Тимашева.
Трилогия драконов закрывается Московский международный фестиваль имени Чехова. Настоящий праздник души, именины сердца и майский день для всех любителей театрального искусства. Имя Робера Лепажа москвичам открыл именно Чеховский фестиваль. За два месяца возглавляемый им канадский театр представил в столице четыре постановки. Две из них рассчитаны на одного актера, это моноспектакли, другие две – большие многофигурные композиции. В трилогии драконов всего 8 артистов, но перед вами будто проходит вся многонациональная Канада. В центре повествования судьба двух девочек. История отчасти документальная. Одна героиня – мать самого Лепажа, вторая – ее кузина. Действие переносится из Квебека 30-х в Китай середины 80-х, вбирает в себя все новых героев и новые темы. Оно передает атмосферу времени и заставляет переживать происходящее так, будто все случилось лично с тобой. А трех драконов рисует японская девушка. Это чудовище, порожденное нашими страхами и комплексами. От них вам предлагается избавиться на спектакле замечательного режиссера, актера и сценариста Робера Лепажа.
Концерты. В Римско-католическом кафедральном соборе концерт «Органная мозаика» с участием органистки Домского собора Риги Евгении Лисицыной и Марка Пекарского «Ударные инструменты». В программе произведения Баха, Шнитке, Барбера и Мусоргского. Выставки. В Центральном доме художника сегодня закрывается масштабная выставка Олега Кулика «Хроника 1987-2007 годов». В 6 вечера сам Олег Кулик проведет по залам выставки экскурсию под названием «Энергия несвободы». В центре музея «Дом Высоцкого» на Таганке сегодня, в 27-ю годовщину смерти актера и музыканта, открывается фотовыставка «Высоцкий в МВТУ». На ней будут представлены раритетные снимки, сделанные во время выступления в Московском высшем техническом училище имени Баумана в 1979 году. Кино. На экраны Москвы вышла одна из самых кассовых комедий этого лета в США – фильм Джада Апатоу «Немножко беременна». Это не первый фильм режиссера, неожиданно для всех сделавший хорошую кассу и снискавший лояльность критики. Предыдущим был «40-летний девственник», снятый в 2005 году. На этот раз главному герою чуть больше 20, а играет его известный комедийный актер Сет Роген.
Московская афиша завершает информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсеры Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир». Судьба болгарских медсестер. Что хочет получить от Европейского союза Ливия? Продолжение серии «Партнеры и союзники». Сегодня речь пойдет о Кубе. Право на землю, как часть национальных прав болгарского народа. И проблема уличных детей в России. Об этом в программе «Время и мир» сразу после нашей передачи. А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени. Времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Освобожденные болгарские медсестры вернулись в Софию.
На британской земле было совершено убийство, и стало ясно, что...
Вертолеты здесь находятся, и спасательные суда. Если придется эвакуировать...
Выставка американского искусства выстроена от наивных портретов.
Мы намерены путем переговоров совершить новую попытку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».